Так мы продолжаем дальше. Мы сейчас Невшахаем, да? Невшахаем. Продолжаем дальше тему, которую мы разбирали в прошлый раз. Если помните, мы шли там на такую одну тему очень огромную, большую. Но здесь это как бы не совсем то, что он планирует разбирать до конца. Это, что там сказано, мы, в принципе, учим, кто хочет, это значит Невшахаем Праким, 4-й перек, да, перек Давид. Векама заирут и тера царих Адам лизарит. Насколько человек должен быть осторожен в этих понятиях. О каких понятиях он говорил это, и мы еще поговорим, но, в принципе, человек должен быть осторожен. Что значит должен быть осторожен? Чтобы его Ецер ара не повел не по правильному пути, правильно? Я так мы это учили. Что значит Ецер ара повел не по правильному пути? Он приводит здесь и говорит так. Коля поскольку, Коля гадол михаверо Ецеро гадол имейно. Что каждый, кто человек, чем человек больше, тем Ецер ара его еще больше. Больше, чем других. Мы это пытались в прошлый раз объяснять подробно. Вообще, что такое, как Ецер ара возникает. Прежде лекции мы разбирали вообще, как возникает Ецер ара. Как он строится, как он и так далее, да? Как он воздействует на человека. И здесь, ну, вообще эта тема Ецер ара, огромная тема. Я, по правде, как говорил это в прошлый раз, не очень даю лекции, уроки на эту тему. Не знаю, как кто это, потому что есть другие люди, которые хорошо этим занимаются. Есть много книг по теме, конечно. Может быть, как-нибудь возьмем какую-то книгу, которая разбирает это. Книги Мусара, очень важные и так далее. Потому что само по себе Ецер ара это целый мир. Точно так же, как мы когда-то разбирали понятие нешома, Дебрич. Понятие нешома – это целый мир. Да, что такое нешома? Что такое мысли внутри? Ецер ара – это тоже целый мир. Почему? Что внутри, как Ецер ара воздействует на человека? Ецер ара – это как это на русском, это плохие побуждения. Злое побуждение, надо так перевести. Различное это. И оно в основном работает через мысли. Работает мысль. Ецер ара в основном включает это. Есть разные виды Ецер ара. Обратно надо знать, как, когда. Не будем здесь входить во все тонкости этого дела. Кто хочет это учить, есть в самых разных вещах. Есть телесные Ецер ара, есть на уровне как-то эмоций, то есть гордость, зависть и так далее. Не телесные, не совсем телесные. Есть Ецер ара на уровне разума, это то, что вот он больше сейчас именно вот эту вот сторону рассматривает этого вопроса. И почему он именно это вошел, мы тоже разберем это дело. Но, в общем-то, есть множество разных сторон, и основная работа человека в этом мире – это победить Ецер ара, перебороть. Для этого он приходит в этот мир. Все идеи это спрашивают, Виленского Гаона спросили, что важнее, что основное в мире. Есть у человека есть качества, плохие и хорошие. Одна из идей, что требования к человеку, чтобы он исправил свои качества. Плохие качества делал хорошими. Этого нет мицвот. Мицвот в Торе не записано «исправь качество». Но в Торе написано не делай то, делай то, делай так, не делай так и так далее. Это то, что говорится. А исправление внутренних сил человека, качество – это как бы разные внутренние силы человека. И нам, мы учим в разных местах, что это то, что человек должен сделать – исправить качество. Теперь возникает вопрос, это что задали как бы Виленскому Гаону. О, человек исправляет качество. Для того, чтобы он мог выполнять заповеди, потому что плохие качества не дают человеку соблюдать заповеди. То есть это идея плохих качеств, это идея Ецер ара. Вот это плохие побуждения, которые мешают человеку жить по-человечески, да? Жить как еврей, жить. Да? Есть много людей таких, у них все намерения хорошие, и все. И вдруг приходит к нему какая-то плохая мысль и портит ему, и всю жизнь ему портит. Я же не говорю там, портит его отношения со Всевышним, портит его жизнь личную, да, вот он пришел, какая-то там идея, не буду входить в детали, и она может нарушить всю его жизнь, может поломать ему и все что угодно. А так человек хороший сам по себе. Откуда это приходит? Это вот эта внутренняя сила. Мы, в принципе, называем это качествами. Качество человека, скажем, человек гордый, человек завистливый, человек жадный и так далее. Это различные качества, качества хорошие, качества плохие. И вот эти вот плохие качества – это основа вот этого яцерара, как бы внутри человека, как оно построено. И вопрос, что вот эти качества не дают человеку жить по-нормальному, с одной стороны плохие качества, или по-другому соблюдать Тору, соблюдать законы, они отношения со Всевышним, отношения со Всевышним нарушают это вот этого человека, да, как бы человек был бы праведником, если был бы у него хорошие качества, он просто был бы золотым человеком. Мы знаем таких людей, золотой человек. Но какие-то слабости человека, это тоже, ну, раз люди называют эти плохие качества различными слабостями человека, при чем-то. И оно может сделать так, без них он был золотым человеком, да, так мы это видим. То есть, и в основном вот эти качества, в основном, что они делают, мешают выполнению заповедей. И тогда возникает вопрос, то, что требуется от человека, это выполнение заповедей, или, как скажем, выполнение заповедей – это то, что нужно. И для того, а исправление, ну, основная задача человека – это соблюдать заповеди Торы. Это то, что поставил Создатель человеку. Но поскольку плохие качества человека мешают ему в этом, поэтому надо исправить эти качества, чтобы не мешали выполнить заповедь. Или, скажем, наоборот – основная задача человека – это исправление качеств, а заповеди Торой были даны именно для этого, что когда он будет их стараться выполнять, он должен перебороть свои качества. Да, это тоже. Потому что в Торе мы видим 613 заповедей, и не приводится там исправление качеств. Так вопрос, да, что это значит? Это Вильнский гон так отвечает, что на самом деле, это понятно в разных книгах глубоких, так это и понятно, что на самом деле основная цель человека в этом мире – это исправить свои плохие качества. Для этого ему даны мицвот, заповеди. Почему? Потому что приходят заповеди, как мы знаем, всегда идут против плохих качеств человека. То есть, в принципе, в каком-то смысле против природы человека. Мы видим всегда ту закон, который идут, как раз не то, что хотелось бы одно, а требуется другое. Так, то есть всегда идет против как бы природы, внутренней природы человека, что внутренняя природа человека, она построена из этих качеств. Хороших и плохих, как у каждого человека. Но это ладно. Так получается, вот эти вот плохие качества, они как бы суть, основная вещь, так это идея исправления. И это проявляется, но в человеке в виде ецерара. Да, как это возникло в духовности, мы это в прошлый раз разбирали. А вот по-простому так оно приходит и выглядит, что у человека, как оно проявляется у человека. И, да, различные плохие желания, стремления, замыслы, ну, да, какие-то, ну, там, гнев и так далее, пробуждения, различные побуждения к плохому, которые приводят много плохих вещей человеку. Это идея. И, в принципе, это основная работа, и как с этим работать, и как с этим бороться, есть множество книг, мы не знаем, если будем когда-нибудь этим заниматься, во всяком случае, здесь он приводит только один ракурс, вот из этого одна есть, то, что касается вот той темы, которую он разбирает. Но, по сути, по-простому должны сказать, чтобы если кто-то спросит, как воевать с Ецера, это один из вопросов, как можно победить Ецера, как воевать. Да? Надо долго и много учить эти книги, но, в общем, с нескольких сторон, как, во-первых, хохма, то есть мудрость, знание человека, Тора, изучение, что человек должен понять в сердце, осознать, что есть, как это... да, мы это знаем, что есть истина, что есть Всевышний создал этот мир. И это истина, а не все остальное. Да? Все остальное зло – это ложь, а это истина. Мы это хорошо знаем, просто забываем всегда. Вот если человек осознает тот момент, когда он это осознает ясно, Ецера к нему не может прийти. То есть, прежде всего, это работа над как-то хохма, мудрость. Но это не всегда помогает, потому что человек часто теряет голову, теряет свой разум и так далее. Есть тогда сила гвура. Гвура – это Ицхак. Да? Перебороть это Ецера. То есть, когда он уже пришел, и у кого есть сила, это нужно силы по-настоящему. Сила. Вот это настоящая сила. Сильный человек – это не тот, у которого мышцы большие, так в Торе это обозначается. А сильный – это человек тот, который может побороть свои цара. Это сила. Пересилить его. Уже и, ну, мы знаем также в борьбе, в физической борьбе между людьми, сильный – это тот, кто сильный духом. И иной раз он может быть слабее, но если у него сильный дух, он может как-то напрячься каким-то образом, не знаю, да, и перебороть даже того, кто сильнее его. Здесь же вся борьба – это как бы борьба духа. Это идея силы. Но это тоже человек не может стоять, не всегда может стоять и так далее. Еще путь, ну, как хитрость. Хитрость тоже, это значит находить точно так же, как Ецера хочет тебя обмануть, надо обмануть Ецера. Тоже множество примеров приводится, я не знаю, не будем приводить все эти, да, но это целая наука сама по себе, как воевать с Ецера. Или мы скажем хесед, человек делает добрые дела и молитвы. И тогда есть сияйте дешмая, помощь неба во всех этих делах. То есть приходит человек, говорит, я не могу стоять против Ецера. Да, это как бы, ну, Всевышний, помоги, помоги. Вот это вот, отдать, как бы, предаться Создателю, да? И тогда, да, это сияйте дешмая, помощь неба. И выполнять разные заповеди, хесед, то, что мы сказали, делать добрые дела, делать это, что это дает заслугу человеку и помогает ему также в этом. И так далее, множество еще приводит разных путей. Но в конце концов, как бы то ни было, всегда в момент испытания человек остается при всех вот разных хитростях и так далее, в момент испытания каждый раз человек остается один на один с Ецерара. И зависит здесь свобода выбора. Да, то есть и нет такого универсального, как это, да, инструмента, чтобы победить Ецерара в тот момент, когда он приходит. Это гура, это сила, это все в тот самый момент, а это идея свободы выбора. И нет никакой уверенности, что человек победит тот самый момент. Но что он, да, может сделать, и то, на что это, до того, как приходит к нему Ецерара, работать над увеличением своей веры во Всевышнего. Это вот, если он над этим работает, то тогда Ецера нет у него пути прийти к человеку. И так далее. Ну, как я сказал, целая наука разбирать все это дело. Да, есть много книг по этой теме и так далее. Но мы посмотрим, вернемся вот к той теме, о которой он здесь разбирает. И он здесь разбирает одну из... Что мы там сказали? Что каждый человек, который... Чем человек больше, тем у него больше Ецера. Про что он здесь говорит? Говорит, и на самом деле... Мы здесь, вот тема, которую он здесь разбирает, она может быть не совсем актуальна для нас, вот в прямом смысле, в наше время даже, но в те времена, вот его время, это было где-то лет 200 тому назад, да, там были такие вот, противостояния различные и еврейские вот группы, которые выходят из еврейской, вышли, ну, в еврейские религии, тогда все были, все, множество было, да, людей религиозных и так далее, и был вопрос, как правильно служить Всевышнему, как правильно. И тогда приходили, там были некоторые течения, как бы хасидского направления, он сам был как бы против и Митнагдим из Литаим. Сегодня уже нет всех этих противоречий, сегодня все они только обычаи разные, а так в принципе все это. Но в те времена, когда это начиналось, были различные отклонения. И вот в основном то, что здесь говорит, оно связано вот с тем, что было тогда, что как бы с какой-то, в каком-то смысле приходит человек и говорит: я хочу быть более праведным, я хочу быть не просто вот такой, как обычный, а сделать больше. Приходит он, объясняет, что часто вот это вот как бы желание или вот это стремление человека, оно приходит от Ецера, а не от Ецера то. И мы немножко посмотрим, немножко касается и наших времен тоже в некоторых ситуациях, может быть, не всех людей, не всегда, потому что во многом люди сегодня заняты в основном, чтобы победить Ецера, вот тот, который мы говорили, обычный, да? Но это тоже встречается, может быть, даже в каких-то, мы это пытаемся увидеть. И говорит он, что, каким образом это происходит? Вот этот вот Ецера, он, чем больше человек, тем больше Ецера. Что это значит? Это значит, что когда Ецера, когда человек, и он достигает иногда таких вещей, что понятно, что он что не может прийти к нему Ецерара и соблазнить его, делать какие-то нарушения определенные в какой-то, как мы это приводили примеры. Скажем, человек соблюдает субботу, не может к нему прийти Ецерара сказать: не соблюдай субботу. Да, это он не тот, который привык к этому и знает это, и лучше это, и так далее. Человек, который не кушает ни кошерного, не может прийти к нему Ецера, сделай некошерное. Да, кушать некошерное, это для него ужасно, даже теперь смотреть на это не может. И так далее. И поэтому, когда приходит к нему Ецера, чтобы привести его к соблазну каким-то, подходит другим путем. Он приходит ему и приходит, говорит: это не соблазняет его сделать нарушение, а как бы соблазняет его сделать мицву. Вот он меняет свое одеяние и одевается как святой. То есть тот самый Ецера, злодей, одевается в одеяние святости. Это очень может быть, что когда Ецера не может человека соблазнить в прямом смысле, давай сделаем это, ведь это же приятно и хорошо и так далее, тогда он приходит ему и говорит: нет, ты же человек религиозный, ты веришь, ты хочешь служить Всевышнему. Вот так по-настоящему надо служить Всевышнему. Как? Вот так. И показывает ему некоторую картинку и так далее. И вот именно эти ситуации, это было очень такое большое опасение именно в его время, в какой-то мере касается всегда, во все времена, в какой-то мере, различных людей и так далее. И мы вот познакомимся с этим, может быть, увидим несколько вещей, которые, может быть, касаются тоже в наше время. И вот он приводит здесь такую вещь. Что это значит? Например, он приводит: да, лизот из эрба навшихамио. Поэтому он говорит: очень опасайся, чтобы не пришел к тебе Ецера и сказал так: шейкара коль тиреши тиаха су коль ямеха литаэма шиватха караву. Это одна из идей. Мы, в принципе, уже в прошлый раз читали отрывок, но пытаемся объяснить эту суть этого. Мы до этого приводили, это Невшахайм, до этого приводили, учили длинно его, да, первая его часть, вторая часть, там идея молитвы. И мы там учили в идее молитвы очень большие вещи, кто помнит, да? Очень большие вещи у нас там, какие намерения должны быть у человека, как работать над намерениями, как это, да, что такое намерение во время мысли. Как человек себя должен ощущать? Мы там входили в очень глубокие понятия, что это такое. Как бы человек в своем намерении в рамках молитвы может выйти из, как бы, из этого мира в каком-то смысле. В большой мере, в какой-то мере, кто как, да? Есть даже сказано в книгах, что человек в молитве может дойти до уровня близкого к пророчеству. То есть, как бы, человек может время молитвы перестать совсем ощущать окружающий мир. Выйти и видеть разные вещи и так далее, то не будем ходить, что он там может видеть и прочее. То есть, некоторые очень-очень глубокие вещи. Это называется понятие чистота мысли. Литер, очистить свою мысль. Этому учили очень много и так подробно там и так далее, все эти лекции, которые были до сих пор. И тогда может прийти человек и сказать, что поскольку это так, Это самое главное. Что значит это самое главное? Да, что-то взрывается, ну ладно. Это самое главное — чистота мысли. Да. Это самое главное — чистота мысли. Что он должен заниматься всегда очищением своей мысли, как должно быть. То есть, это действительно большая работа. Вот это вот служение Всевышнему в рамках чистоты мысли, это большая работа, не так просто. И тогда скажет человек, ну, я скажу, мы то, что разбирали, и потом он приходит, после этого приходит вот, Рав Хаим Воложин и говорит, что на самом деле, даже если человек не доходит до такого уровня чистоты мысли, это не значит, что надо им пренебрегать. Наоборот, он должен выполнять заповеди настолько, насколько может. В нашем поколении действительно достигнуть чистоты мысли по-настоящему почти невозможно. Придет человек и скажет, ну да, наше поколение понятно, но даже вот его поколение, как он пишет, это может быть некоторая проблема. То есть там работали над тем, чтобы достигнуть этой чистоты мысли. Все, что мы говорили насчет молитвы, для нашего поколения почти что теоретически только. Может быть, некоторые могут хоть, ну немножко мы это учили, чтобы иметь об этом представление, что может быть кто-то что-то немножко может из этого взять. А по-настоящему это в нашем поколении, это только так теоретическая вещь, да, почти что. И что вот это, достигнуть вот этого чистоты мысли, как там мы это учили, я знаю, кто способен это сделать. Ну немножко, кто-то что-то может сделать. Теперь, и получается, тогда придет сказать человек, вот это вот основное. Если вдруг я не достигну чистоты мысли, то молитва — это не молитва. Она должна быть в чистоте мысли. Так вот может это же говорить, нужно, и тогда он начнет очищать, как бы работать на себя. Это идея работы. Не будем здесь рассказывать, что именно, как человек, как сказано в книгах, молитва настоящая, как она происходит, сколько времени берет молитва. Это час подготовка, час сама молитва, и час – это выход из молитвы. Получается, что молитва по-настоящему – это 3 часа. Если он молится 3 молитвы в день, это значит 9 часов. Когда он учит Тору, мы даже представить себе не можем, что это такое. Войти в молитву, подготовиться к ней, значит, вот как там пишут в книгах, это, да, вот войти в то самое состояние, о котором мы говорим, в котором он как бы отделяется от окружающего мира, что это, да, ну, трудно нарисовать эту вещь, да, вот это войти в это некоторую работу, и те, кто этим занимались, кто эти знали, они этим занимались, значит, подготовка к молитве, тогда придет кто-то и скажет, вот это, если этого нет, то молитва — это не молитва. Дальше, те бекут машеватха, и не только это, да, что отцов коля мехали, и он должен заниматься все дни жизни своей чистотой мысли. Ну, в каком-то смысле правильно, у человека должна быть чистота мысли. Чистота мысли — это вот то, что мы говорим, вот эти особые намерения. Шитьет бекут машеватова, что он всегда, у него должно быть прилипнут мысли свои к Создателю. То есть, прилипнуть к мысли к Создателю, это значит не замечать окружающий мир, это в каком-то смысле. Постоянно, без остановки, так может подумать человек. Вилотя шум мипней коль леонех литорма, чтобы шум эт клаль. И тогда и не отходить от этой чистой мысли совсем. И все это во имя Всевышнего. А коли шем шамай. Вамруха шиколи каза тарау митсотем отдавка. И тогда они скажут, что вся идея Торы и митсвот, выполнение заповеди, это только когда они вот в этом особом намерении и прилеплении ко Всевышнему, в особом духовном состоянии, вот таком, состоянии в мысли, да. Выколь маше эйн лева адам мале лясотам бакавана. И все, что человек делает, без этого прилепления в мысли к Создателю, вот этого особого состояния, да, и чистоты мысли, прилепления, и на них шевет ли митцва, не считается митцва, не считается всем служением. Так может сказать человек. Приходит он и говорит, что это не так. Это что он предостерегает. Что не пришел бы какой-то человек и скажет, что я буду делать только все в особом вот этом высоком намерении. И тогда что? Ну, в каком-то смысле правильно, митцва должна быть с высоким намерением. Он скажет, нет. А вот если передо мной есть митцва, а намерения недостаточно высокие, то не стоит выполнять митцву. Вот это мысль ему дает яцера, это то, что он хочет сказать. Приходит яцера и одевается, то есть в принципе просит у него, как это, соблазняет его на зло, только одевается в виде мысли, в виде истины, говорит, вот в виде митцвы, это хорошее, так, что иначе он не может к нему подойти. И это то, что он здесь говорит, кашер кварду мада мелах, амелах закен уксиль, лисамот и нам, лявира и томи, микрем, мишна, талмуд, и приведет разные свидетельства из разных книг, из Зора и так далее, из разных этого. Амнамим тискеля вхин байней сехали, однако если ты посмотришь путем разума в Тору, то вину тем царше зо коленя ноля арот ля адам, и что вся идея этого, это то, что он показывает свои копыта, как будто бы они раздвоены, но на самом деле он не кошерный, как это свинья мы сравним, да? Что свинья приходит, что говорит, свинья показывает, у нее копыта раздвоенные, но она не жвачная. И это как бы приводится как пример такой символический, что вот она хочет сказать, да, как бы хочет как бы обмануть, показывает свои копыта, говорит, вот раздвоенные копыта, но на самом деле она не кошерная. Это в каком-то смысле Ецерра приходит и хочет показать, что он кошерный, что он правильный, что он истинный, что он хорошо, но на самом деле внутри заложено вот это вот обман. И это, да. И это то, что говорит, здесь то же самое. То есть, когда приходит человек таким образом, то нужно знать, что это, нужно знать, что это замысел, что это приходит к нему яцера. То есть он приходит, остерегает человека, говорит так, правильно, человек, мы учим разные вещи, святые, разные духовные, очень высокие и так далее, но он говорит, что как бы во всех этих надо знать границу. Надо знать, когда, как, сколько, и не выходить за пределы того, что нам как бы говорит Тора. Потому что здесь есть опасность для того, чтобы спотыкнуться. И мы знаем, многие люди приходят там, ну, то, что нас касается, я не знаю, перед кем стоит эта тема, которую он говорит, да, в современном мире. Ну, может быть, есть которые люди, к которым приходят и яцера и говорят, давай, значит, служить больше. Но в принципе есть что-то такое, да, вот всякие эти некошерные, мы приводили, мистические какие-то секты и так далее, приходят и говорят, мы будем в чистоте, нужно служить Всевышнему в чистоте мысли, или скажут вообще, берут и отрицают, говорят, не надо вообще заповеди выполнять, только в мысли мы это делаем, вот эти все разные каббалистические секты, которые есть сегодня, есть, которые из них такую вещь говорят. Мы это приводили, эту идею. Это Ецер Ара, это Водозра. На самом деле это язычество, по сути. Это надо выяснить, почему действительно так. Почему так важно. А почему так? Он говорит, что это важно. Почему там дальше объясняет? Но чтобы хотя бы немножко иметь представление, то есть он как бы говорит так. Правильно, что мысль, намерение, оно делает митцву, высоту и величину митцвы. Но без действия нет митцвы, это то, что он говорит. И то есть должно быть действие. Действие, вот самое простое, как человек, как ребенок, как я не знаю, сделал действие, ты выполнил заповедь. Эта заповедь может больше, еще больше, она может быть выше, сильнее, глубже и так далее. Это идея намерений. Дальше он это объясняет, эту идею. А вот само по себе действие, оно митцва. Теперь, если не будет действия, Какие бы намерения ни были, нет здесь заповеди, нет здесь митцвы совсем. Почему? Здесь тогда есть язычество. Это не просто нет это, тогда есть язычество. Приходит человек и говорит, я не буду выполнять заповеди, я буду намеревать намерения. Это, да, это идолопоклонство. На самом деле, почему тоже надо посмотреть, почему, но как бы некоторая идеология это. И на первый взгляд непонятно, почему это так. Для того, чтобы хоть немножко вот дать ощущение этому делу, что это значит? Пытаемся дать объяснение хотя бы какое-то на это. Что когда человек, где он, да, да, что это значит? Всевышний послал человека нас в этот мир, чтобы мы, наш мир, мир природы. Не принципиально, как мы понимаем этот мир природы, как картинка в сознании или как реальность, в которой мы находимся, не принципиально. Мы оказываемся в этом мире природы, где есть свобода выбора. И в этом мире природы есть наше тело. И есть нефеш, ну тоже как бы относится, скажем, к этому миру природы. Есть рух, что он не совсем находится в мире природы. По сути нет. И в принципе нефеш тоже не находится, как таковая, с философской точки зрения. Посмотреть. Нешама, это идея разума, тоже не находится в мире природы. То есть человек, что у него есть нефеш, рух, нешама. Все эти понятия, даже нефеш, что это, скажем, такие телесные ощущения, как сказали, рух, идея эмоциональности человека, и нешама, идея разума человека, они, по сути, не находятся в мире природы. Придет человек, но человек, у него есть тело, и тело находится в этом мире природы. Всевышний посылает человека выполнять заповеди. Куда он его посылает? Он его посылает выполнять в этот мир природы. Зачем мир природы? Пусть там нешама выполняет заповеди. Нешама не может выполнять заповеди сама по себе без тела. Ей нужно тело, чтобы оно выполнило заповеди. Почему? Потому что сама по себе она прилепляется к Создателю без сомнения. Это идея разума человека. Вся идея в том, что он связан именно с телом. И вот приходит и заставляет тело вести себя по заповеди создать, по приказу Всевышнего. То есть вся задача человека прийти и сделать заповедь в этом мире, в мире природы, это значит двигать тело, природное, материальное, то, которое у нас, двигать и направлять его к Создателю. Тело, оно глупое. Оно не имеет разума, само по себе тело, оно в принципе даже не живое. Оно ничто, это просто какой-то рисунок, кусок материи. Кто-то скажет, какая разница, что делает это тело. Еще как важно, потому что человек был послан в этот мир, именно в это тело, и заставить его делать действия. То есть величина этого трудно оценить даже. То есть приходим и видим кусок песка, в принципе, что такое тело, кусок мяса. И это кусок мяса, оно ничего не знает, ничего не понимает, ничего. Есть душа понимает, разум, но само-то тело, оно глупое, материал, даже не живое по-настоящему, если бы не было в ней души. А душа не относится к телу. И вот этот кусок неживой материи вдруг начинает вести себя в рамках духовной действительности. Вдруг он начинает молиться, то есть он не молится, душа молится. Но губы начинают двигаться, он делает различные действия, заповеди. Что делает? Тело делает. То есть вот этот вот кусок материи, вдруг он в каком-то смысле становится похожим на Создателя, в каком-то следует его заповедям. Заставить вот этот кусок материи действовать в рамках заповеди – это основная величина всего этого. Не то, что человек мыслит, сделает, да, то, что человек в мысли будет служить Всевышнему и прилепится к Всевышнему. Прилепить тело к Создателю – это основная задача. А душа, она и так прилепляется к Создателю. Без, да, если его только тело мешает, но так само по себе душа, мысли человек прилепляется к Создателю. Как только он, как только его постигает, как только открывается ему мысли, истинность мира, как только он начинает думать о смысле мира, о смысле жизни, о смысле самого себя, как только воздействие телесности перестает на него, он сразу вдруг постигает, есть Создатель, хочет к нему прийти. Это понятно, потому что он частица Всевышнего. Приходит нам Создатель и говорит, даже вот этот кусок мяса тоже сделай так, чтобы был похож, следовал поступкам Создателя. И это основная задача. То есть Всевышний нас послал в этот мир, в самый нижний мир, чтобы этот самый нижний мир мы заставили вести в соответствии с законами Торы. Это понятно. И когда мы это заставляем, и когда тело начинает двигать губами в молитве, и когда руки, казалось бы, кусок мяса начинает одевать тфилин, и когда человек протягивает руку, дает вздох и дает это, вот эти действия, в этих действиях этот кусок материи, он становится, он подчиняется законам Торы. И это основная великая вещь, что даже это, да, это как бы простое объяснение, которое мы даем, приходит, то есть, мы придем и кусок мяса прилепляем его, направляем его к Создателю. Да, что делаем его так, что он выполняет заповеди Создателя. Это большая заслуга. Поэтому это основная мицва. Только что это действие, только какая разница здесь есть, если есть чистое намерение или нет. Человек одевает тфилин, он делает заповедь, правильно? А вдруг он просто нашел, шел по улице, увидел там, думает, а что ее одевает куда-то. Он раз надел на тфилин, на руку, сам что для какой-то дрета. Тогда нет здесь мицвы. Просто ему упало на руку, и кто-то как-то завязалось на руке случайно. Нет мицвы. Правильно он сделал действие материальное, то, что требует Тора. Но на самом деле это тело не делало. Ты должен его заставить вести, делать это, потому что это приказ Всевышнего. А когда же оно случайно каким-то телесным образом, по каким-то законам природы, оно пришло к этому, нет здесь заповеди. Поэтому понятно, что когда это заповедь, когда человек намеревается надеть тфилин и так далее, и он делает, тогда его мясное тело выполняет заповеди Создателя. А вот это намерение может быть еще выше, и еще глубже, и так далее. И тогда эта мицва, она там поднимается, поднимается, поднимается. То есть получается вот это телесное действие внутри, на руке человека, это телесное действие, оно может быть просто как у коровы, когда человек случайно там что-то, случайно зацепил тфилин, а у него как это, запутался в тфилине, да, без какого-либо намерения. Нет здесь никакой мицвы, как корова может тоже пройти и вдруг запуталась в тфилине. Ну так что, теперь, когда он, но потом может быть, что он должен осознавать, что он выполняет заповедь. Когда он осознает, то тогда есть мицва. Вот делает то же самое действие, тогда есть, становится, появляется мицва, то есть тело следует тому, что сказал Создатель. Но если намерение более глубокое, то тогда это действие мицвы еще больше. Когда оно еще больше, это да. Но если не было самого одевания тфилина, никакие намерения не могут сделать это, потому что намерения не в мысли, а мысли, то, что в мысли человек может прилипнуть к Создателю, мы знаем, потому что он так построен, это ее природа. Вся идея – это тело заставить служить Всевышнему, а мысль только может увеличить величину святости этого действия. Это как бы основная идея, которую он там дальше приводит. Должны это понять, да? Или же это вот с этой точки зрения. Или же скажем немножко по-другому, что та же идея, в принципе. То есть, да, что мы делаем? Мы берем телесное и делаем его духовным. Когда мы заставляем, берем кусок тела, кусок материи, какие-то атомы, какие-то молекулы неживые или даже живые, неважно, да, как посмотрим на них, и вдруг, заставляем их приблизиться к духовности. То есть мы берем материю и делаем ее духовной. И это великая вещь. То, что духовность появляется в мысли человека, ну, так мысль человека построена первоначально, что в них должна быть духовность. Не это суть. Суть наша, задача в этом мире, прийти в этот мир и материю сделать духовной. Что это за материя? Это твое тело. Тело сделать духовным. Как тело становится духовным? Оно же не становится, оно же мясо как было, так мясом осталось. Но оно вдруг начинает себя вести как по законам Создателя. Удивительная вещь, как мы увидим корову или увидим обезьяну, вдруг она начинает вести себя как человек. Вдруг начинает вести себя и так далее. Это же удивительная вещь. Как можно, да, правильно, что тело человека само по себе неживое, без мысли, без ничего. Назовем это как я знаю, как животное внутри человека. Животная сторона человека. Она, в принципе, животное. Но оно стало вести себя в рамках законов Торы. Благодаря тому, что мы его заставляем, как, да, посредством мысли. И вот это вот то, что мы его делаем, в каком-то смысле прилепляем к Создателю. Это та задача, которая была дана человеку. Для этого он был послан в этот мир. А зачем он пришел в этот мир? Скажет человек, да это примитивно же в этом мире там выполнять заповеди, какие-то действия делать. Все надо делать в мысли. Все надо делать мыслям, в принципе, нарушает основной принцип создания. Создателю надо было его создавать в этом мире. Для чего он создал? Для того, чтобы тот переборол, да, поднял тело и сделал его духовным. Это основная задача в этом мире. Да, и для этого человек пришел в этот мир. Поэтому тот, кто это делает, он, в принципе, идет против Торы, с одной стороны, и тогда делает, в принципе, он превращает эту, как бы, да, свою веру в и некоторую идеологию, в которой там у него есть, ну, как обычно, мистические какие-то понятия и так далее. И это мы знаем, что все языческие вот эти вот идолопоклонства, все всегда были основаны на различных мистиках. Да, это всегда, это основной способ, и так, да, в этом. И тогда это, в принципе, уже не является Тора, является безбожие, против Тора, против Всевышнего, а не Всевышнего. Поэтому это то, что мы говорим, основная вещь, это что он здесь, вы, в принципе, вот вся эта глава, все это разбирает, сказать нам, чтобы человек не пренебрегал вот этими физическими действиями. Это правильно, что намерение – великая вещь. И посредством намерений человек может дойти до больших высот в духовных мирах. Может исправить, может сделать, может все. Но это только тогда, когда есть действие в мире природы, связанное с ним. Тогда, когда человек молится, если он не произносит слова «нет молитвы», у него, может быть, мысли очень высокие и так далее, но он должен произносить слова. Потому что мы спросим, кто молится? Мысль молится, нешама молится, нешама и так молится каждый всегда это. Мы же пришли в этот мир, чтобы ты молился, тело молится. А он говорит, тело же, оно глупо, ничего не понимает, оно же просто кусок мяса. Правильно, но это наша задача. Даже, то есть мы как бы раскрываем идею, особую идею, что даже кусок мяса, который ничего не понимает, ничего не знает, и даже он прославляет Всевышнего. Это великая вещь, то есть, да, с звуком все хорошо у нас, да, это значит та великая вещь, которая здесь, да, это мы должны понять, поэтому, да, значит, вот с разных сторон, это основная идея здесь, то есть мы говорим о высоких понятиях намерениях, мысли, кто хочет, может учить, знать, есть много книг про это дело и так далее. Мы здесь только, он здесь только приводит только как бы основы этих понятий, есть кроме этого книг множество, как и что намереваться, в чем и как и так далее. И в наше время это не совсем соответствует нашему времени, многих наших поколениях даже не могут к этому приблизиться. Могут немножко иметь в виду что-то, и это уже тоже хорошо, но надо понимать, не пренебрегать вот теми практическими заповедями, потому что сами действия, они важны. Они дают действие, они дают заповедь. Намерение увеличивает это, но не заменяет. Да? Это как бы вся идея, то, что он здесь хочет сказать. Что вдруг скажет, что основная вещь – это чистота мысли и так далее, забудет про само выполнение и будет пренебрегать этим. И это, да, и это мы знаем, и это где у нас было. Да, и это то, что он говорит, приходит нам Ецер ара и приходит нам вот таким, как это, Ецер ара, который приходит и показывается нам праведником, но на самом деле есть Ецер ара. И вот, да, вот такому человеку, который верит в Бога и последит и так далее. Сейчас посмотрим, здесь приводит еще несколько примеров этому. Говорит, что вот что может человек сделать, друг. Что «Ватара эдрахав хахам хахем базе экшу хахам реарами эйн тов айом омер лаха сехель тора». Шиколь тора у митцва шибелот бегут и нана клума цариха тали ахин лев ля гбео фамакшиватка кодам асият коль митцва отфила. Это он говорит, что даже более того, что человек может сказать, что нужно вот это намерение большое, высокое, везде выполнение Торы, выполнение заповедей, и так может быть, и работать над этим. Вдруг прошло время, то есть пришел ему Ецер ара, говорит, знаешь что, занимайся вот этим, да, сосредоточиваться на том, ты должен свою мысль настроить, себя настроить и так далее. И если не настроил, то нет, вдруг, да, и так вдруг, пока он это делает, проходит время, и тогда действие он не сделал. Намерение он работал, действие не сделал просто. Это тоже, говорит Ецер ара, это тоже один из путей Ецер ара. Приходит ему и соблазняет его как бы на особую чистоту мысли. И в конце концов приходит, что тот не успевает, и все проходит. И он как бы забывает эту вещь. Или еще здесь он здесь говорит, что мы этот филон... Да, или же еще там скажет, что потом он может сказать, так, я ведь должен молиться по-настоящему, а не то, как вот по-простому. И если сейчас по-простому я нехорошо сосредоточен, я должен подождать, и лучше помолюсь позже. И тогда, вот пока это, и когда он переносит молитву на более позднее время, что это может быть часто происходит у человека по разным причинам, но здесь он как бы хочет с позиции намерения, что недостаточно, вот на, у него недостаточно намерения. И потом, говорит, более того, это приходит дальше, его притягивает в следующий раз, еще раз, и еще раз. И так приходит, в конце концов, вообще он перестает делать, ну, эту митцву делает уже не вовремя, молитву делает не вовремя, и даже уже на намерениях он уже не беспокоится, и так далее. Как бы Ецер ара тянет человека один за другим и так далее. И он приводит еще пример здесь, мацой, маца, приходит человек, человек должен скушать мацу в леля сэпе. Скушать мацу в леля, казает мацы, как минимум, да, мы кушаем сколько там, три, как-то четыре или пять казает, кто как. А, скушать казает мацы в леля сэпе. Мицва такая. Он скажет, это же мицва, она очень высокая, действительно очень высокая, есть много смысла в ней. Так я буду намереваться, чтобы съесть этот кусок мацы с особым намерением. И он, значит, намеревается работать над собой, строить свою мысль и так далее. Прошло время и не успел. Не успел, так ни митцву не выполнил, ни это. Все эти мысли ничего не стоят, если он не съел эту мацу. Да, и так далее. Это уж он приводит здесь с разных этих, да, с разных сторон. Но мы должны понять, что вот это, да, вот, то есть, да, каким образом здесь действует Ецер ара? Что он приходит и говорит человеку, показывает ему себя как вот, будь более правильным, да, или показывает ему, сделай митцву, но на самом деле толкает его на нарушение. Это вот таким образом, как бы показывает каше, да, показывает ему, да, представляет себя человеку в виде святости. Да, это то, что, да, это то, что работает Ецер ара к человеку. Так он приходит это. И сказать по правде, как мы сказали, это, ну, многих людей это не так. Многих людей, большая часть людей, это человек приходит вчера по-простому, говорит, знаешь, что вот есть здесь приятная вещь, интересно, красиво, я люблю и так далее. И давай это, нельзя, ну, неважно, нельзя, не нельзя. Забыли про это, пока, во всяком случае. Так это часто делает яйцера, человек вдруг улетает у него из головы, а потом думает, как же так, я не подумал, ведь я же знал, что это нельзя, что это плохо и так далее. Это во многих ситуациях у большинства людей так оно работает. Но человек, который больше старается и больше этого, и когда к нему яйцера не может прийти таким путем, то он приходит путем обмана, представляется видимицей. Это мы сказали. Но мы видим в книгах, много говорится о том грехах первых людей, что на самом деле, как он здесь говорит, чем больше человек, чем он более праведный, чем он более сильный, тем больше у него яцера, не меньше, а больше. Почему? В чем его величина? В том, что подход к человеку должен быть более, и то ему сложнее соблазнить этого человека на какую-то ошибку, на какой-то грех, и тогда ему нужно для этого много выдумки, много для яцерара. Он придумает много разных вещей, и тогда это значит, то есть яцерам более сильный, более напористый, более хитрый и так далее. Это понятно, потому что чем человек больше, он более праведный, это не значит, что у него перестает быть свобода выбора. К нему сейчас не может прийти яцерара и сказать, знаешь что, вот сделай то, соблазнить на то, на другое, на третье. Человек не пойдет на это. У него есть мировоззрение, привычка, жизнь. Он так не пойдет на это. Ну так что, теперь у него нет свободы выбора, он переборол яцерара. Пока, если человек переборол яцерара, и все, ему уже нечего делать в этом мире. Если он продолжает жить в этом мире, и он не стал на уровне ангелов, то тогда у него всегда есть яцерара. Ну как может прийти к нему яцерара, если он уже такой праведный? Это вот в виде таких вот образом приходит. Один из путей это вот такой. Да, один из путей такой, привести его к ошибке. И у нас в истории много рассказывается, как вот были разные ошибки у больших людей, праведных, очень больших, но у них была идея ошибки. Идея ошибки, то есть приходит, он говорит, представляется, он думает, что это хорошее, на самом деле плохое. Мы это видели прежде всего у первого человека, Адама. Кажется, в прошлый раз мы разбирали все это дело, да? Почему Адам согрешил, что он подумал, я лучше сделаю мицву, если я спущусь, и потом в наш мир, в этот мир, и потом из него подымусь, и тогда будет освящение имени Всевышнего больше, чем это. Это был на самом деле яцера, который пришел к нему, как мы разбирали тот самый змей. Но если это у нас еще описывается несколько ситуаций, да, в истории, если помним, да, ну, скажем, как это, ну, у Давида мы знаем, Давид, царь Давид, как там была идея, если помним, мы тоже это когда-то разбирали, царь Давид приходит к нему, значит, какой сон, говорит он говорит Всевышнему, почему Авраам, Исхак и Яков назывались отцами, а я не называюсь отцом, говорит он, ну они стояли в испытании. Говорит он, пошли мне тоже испытание. Я тоже хочу выстоять в испытании. Говорит ему Всевышний, хорошо, я тебе пошлю испытание, и ты в нем не устоишь. И даже сказал, с чем это будет связано. Да, что это будет связано с женщиной. И действительно произошла вот эта вот идея с Батшевой. Что он увидел Батшеву, и вдруг там, и это, да, и значит, был этот грех Батшевы. В чем идея этого греха? Ну, не в том, что вдруг он увидел Батшеву, соблазнился и не смог перебороть свои цара, это он был святой человек, явно это не это была идея. А в чем? Как это объясняется, как мой учитель объяснял, как там есть мудрецы объясняют эту вещь? В чем там идея греха была у него? Когда он ее увидел, да, он понял, что это испытание, которое послал ему Всевышний. И теперь, если он устоит в этом испытании, то тогда получается, что он как-то талмид меламедет рабо, это значит, ученик обучает своего учителя, это значит, Всевышний не прав. потому что Всевышнему сказал, я тебе пошлю испытание, а ты в этом не устоишь. Если сейчас я не пойду на это испытание, не устаю в этом испытании, оказывается, что Всевышний не прав. И тогда это Хилуль Ашем, как бы осквернение имени Всевышнего. И для того, чтобы осветить имя Всевышнего, как бы пожертвовал собой, что ради Всевышнего, чтобы не было так, как будто бы Всевышний это, как будто бы Всевышний ошибся. Это, ну на самом деле это был обман, это Ецера, который приходит к нему. Не так. Он, даже если бы он пришел бы и сделал бы нарушение, то наоборот, это было бы прославление имени Всевышнего, а не осквернение, что Всевышний не прав, наоборот, он был прав. То, что, говорит, ты не устоишь, а он устоял, и тогда это только прославление ему и прославление Всевышнему за то, что он устоял, несмотря на то, что Всевышний ему сказал, что ты не устоишь, а он устоял, это на самом деле Кидуш Ашем. И так далее, есть разные объяснения, там еще, там, почему именно, как произошло, весь процесс, не будем в это входить. Или же, то есть, это уровень испытаний. Мысли, как ошибка, как с Моше Рабейну мы знаем, как было у Моше Рабейну. Моше Рабейну, что мы можем спросить, подожди, если приходит такая вот ошибка, да, приходит Ецер Ара, и он показывает мне на плохое, что это хорошее, он представляется в виде хорошего. Откуда я знаю, если это хорошее или плохое? Я действительно могу ошибиться. Как узнать? Мы в прошлый раз приводили некоторые, да, эти знаки, как можно определить, но они не 100%, это некоторые знаки, которые, как говорят, что если человеку легко это сделать, если его органы, они идут на это действие с легкостью, значит, Ецерара, потому что, один из знаков, потому что физическая природа человека, она, чтобы сделать мицву, это тяжело, чтобы делать... пойти против мицвы, это легко, физически тело, это интересно, каждый может увидеть в самом себе, как приводили пример, говорят ребенку, помоги маме там что-то сделать, не может, сил нет, встать не может, кроет, друг там что-то появляется, какой-то там у друга там что-то играет в футбол, я не знаю, что-нибудь, так он подпрыгивает, как пружина в тот же момент. И это не только касается ребенка, и так это у человека. Сделать какую-то вещь ужасно трудно, мицву. Прям чувствуешь тяжесть в органах, в теле, в ногах, в руках, нет сил встать иной раз, да? А как только, вдруг сразу в тот же момент, может появится какая-то там интересная штучка, так подпрыгивает человек, как пружина. Это мы знаем. Но это недостаточно, это как бы знак только, но не так, что по-настоящему можно это. А как можно узнать по-настоящему? А может быть это ошибка, а может быть действительно приходит это, я говорю, да, действительно Ецер Ара, приходит мне, говорит, сделай мицву. Может быть действительно это мицва, а не Ецер Ара? Как я могу знать? Тоже один из вопросов, непростых совсем. Для тех, но это вопрос для больших людей, потому что к ним Ецер Ара приходит в такой форме, что привести как бы идею ошибка. И мы знаем эту историю с Моше, он был в связи с этим. Как там написано? Шлах леха мираген, да, как там написано? Пошли себе разведчиков, что когда он послал разведчиков, он помолился Всевышнему, сказал, что вот пришли люди, чтобы послать разведчиков, проверить там так далее, завоеватель, там вся эта история, не хочу входить в объяснение, там длинная история, все. Но он приходит и говорит, значит, говорит Всевышний, да, приходит по молитве перед Всевышним. Пришли люди, они хотят послать разведчиков. Почему? Они на самом деле не говорили, мы не верим Всевышнему, должны проверить, что там в земле Израиля, сможем их победить или нет. Они верили, что Всевышний ведет землю Израиля. И что они до этого прошли Египет, прошли через море, были чудеса. Придет туда, в Эрец-Исраэль, зачем надо смотреть, кто-то там есть или нет, кто-то сильный, не сильный, как вести себя, зачем это нужно? Войдет, будут чудеса от Всевышнего. Будут чудеса от Всевышнего. Всевышний как делал чудеса до сих пор и так делал, как мы это говорили, что на самом деле управление еврейским народом в тот момент было по-другому. что когда они были на горе Синай, они вышли из мира природы вообще. Было пророчество. В таком состоянии их никто не видел. То есть они как бы вышли из природы там, да, в мире это пророчество, они были невидимы для окружающих миров. То есть это то, что должно было бы быть первоначально, если бы они не сделали бы Эгеля, к ним не мог бы подступиться, вообще даже видеть их не могли бы. Но поскольку они сделали золотое тельце Эгеля, то они спустились в этот мир обратно, управление с ними было путем чуда. Чудом, то есть они их видно, все, но управление с еврейским народом, они не были как все люди. То есть законы природы на них не распространялись. Это удивительная ситуация. Но так это было, что законы природы не распространялись, они их не могли делать, да, по-другому. И поэтому даже они не бы, неважно, они были сильны, не сильны, было у них оружие или нет. Если Всевышний сказал, войдем туда, завоюем, так завоюем, не будет нет этого, да? Нет никакой проблемы. Приходят они, и вот когда они сделали ошибку с этими мираглями, вот грех мирагли, потеряли это качество тоже. Почему? Эту особенность перестали быть вне природы, то есть в рамках закона чуда. Вопрос, почему они послали вот этих разведчиков? Да, почему? Что хотели эти самые разведчики, мираги? Что они хотели? На самом деле они пришли к Моше и говорят такую вещь. Смотри, мы жить путем природы, причем чудо, это очень трудно. То, что они сделали там, золотое тельце, ладно. Но потом они приходят и говорят, мы верим, мы, конечно, знаем, что Всевышний нас ведет в землю Израиля, уничтожит всех врагов. Путем чуда и войдет, и мы войдем, и так далее. Нет сомнений. Но у нас есть проблема другая. Вот это управление путем чуда – это огромная ответственность. Путем чуда – это значит, что Всевышний открыт. Что значит открыт? То я в это, да? У нас сирена, так мы... Все это у нас... Надо ответить. Алло, Лорюшка. Все, они пошли боимся шиура все. Ну, они ходят. Все, ну, они да. Они да, но они гамейты. Это ж, мать, а в Лоюнахе, да? В Лоюнахе. Ну, все. Конечно, я не знаю. Все, это кто? 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 Да-да. Коля, все нормально.
Гарри.
Да-да, все нормально. Я в середине урока.
Да, все нормально у вас там?
Да-да-да, я позвоню потом.
Ну ладно, потом поговорим. Давай. Да.
Что я знаю. Звоню со всех мест. Да, и... Теперь, да... Это понятно, да, это идея. То есть тогда человек не может скрыть. Да, то есть когда нет, когда природа, когда природа, человек не видит чудеса, то тогда, если он сделал какое-то нарушение, Всевышний не посылает ему сразу наказание. Потому что тогда это открыто. Да, а задерживает. Если задерживает, не видно, что это наказание за это, и он может сделать какую-то чуву, то есть к нему ответственность меньше. Человеку, который, когда Всевышний закрыт, ответственность меньше, чем тогда, когда человек, когда Всевышний скрыт, тогда ответственность меньше. Когда Всевышний открыт, то тогда ответственность высокая. Ты видишь перед собой Всевышний, как ты можешь идти против. И тогда наказание он получает сразу, это и моментально. И очень тяжело. Это то, что они приходят и говорят. Таким путем мы не сможем выстоять. У нас нет достаточно силы, чтобы противостоять Ецера. И можем что-то сделать не так, и тогда сразу же нас Всевышний уничтожит. Потому что мы это, да, путем чуда. Правильно, что путем чуда мы можем победить все там, всех этих. Но и мы не сможем выстоять путем чуда. Поэтому надо идти путем природы. И тогда они говорят, то, что мы идем, хотим послать разведчиков, чтобы проверить, да, чтобы, потому что мы хотим, чтобы управление с нами было путем природы. Только поэтому, чтобы уменьшить ответственность, и тогда, чтобы мы могли в этом выстоять. То есть зачем мы это хотим? Ради Всевышнего, чтобы выполнять заповеди, потому что мы не можем стоять на этом уровне, а мы хотим стоять на уровне, служить Всевышнему. Поэтому хотим, чтобы уровень был ниже этого, да? Это то, что они сказали. То есть они говорят, как бы ради Всевышнего мы хотим пойти другим путем. Не путем природы, не путем чуда, а путем природы. И теперь вопрос Моше должен был выяснить, действительно ли это причина ихняя, или же они хотели пойти против Всевышнего. Не хотели, да, то есть и поэтому они... То есть хотели пойти против Всевышнего. То есть это был Ецерана или Ецерато. Это он, не понял, он как бы сомневался. И там была какая-то очень тонкая ситуация. Либо они говорят, мы хотим идти путем природы на уровне меньше. Вопрос, если это ради Всевышнего, или же Ецерана им говорит так. То есть они... И это он не смог определить, Моше. И тогда приходит, он молится ко Всевышнему, говорит, посылать или нет. Говорит ему Всевышний, шлахлыха мираглин, шлахлыха, посылай себе. Как там объясняет Раши, что значит лыха себе, по своему усмотрению. То есть это было для него испытание. Он должен был выяснить, он должен был решить, он должен был это, да, и так далее. И здесь он ошибся, так это то, что нам пишет. Что он подумал, что они действительно, у них это было лишен шамаем. А на самом, во имя Всевышнего, на самом деле, когда они пришли туда, увидели большие народы, говорят, путем природы мы не победим. И вот тогда нас Бог сюда привел для того, чтобы нас здесь убить и так далее, нас уничтожить и все прочее. И это был вот этот грех Мираг. То есть мы видим эту ситуацию каждый раз. Оно появляется, ну, у больших людей, приходит в виде этакой ошибки. Как бороться с ошибками? Как бороться с ошибками, ошибся, не ошибся, откуда он мог знать, что так или не так, то есть он должен войти внутрь мысли, то мы не можем там обсуждать Моше Рабейну и все это его, да, но по сути, с другой стороны, мы понимаем, что Всевышний не может послать человеку испытания, в которых он не может стоять. И если Ецера представляется ему в виде какой-то мицы, он не знает, это Ецера или Ецера то, у него должен быть путь выяснить это. В чем идея пути? Это когда внутри своего сердца он захочет истины. И если он по-настоящему хочет истины, то тогда ему откроется, если это правильно или нет. И ему будет помощь от небес, от Всевышнего, что ему это откроется, что ему будет, что он сделает правильно, когда. То есть, если у него внутри есть какая-то в сердце склонность к плохому, то тогда он ошибится. Когда же у него в чистоте внутри сердца стремление к истине, то тогда он сможет выяснить. Вот это вот стремление к истине. Не могу его объяснить, что это такое, но мы знаем, оно есть у многих людей, оно всегда есть. Вот когда оно не всегда функционирует у человека, но вот это вот огонь выяснить, в чем же суть, в чем истина, она, да, если она в этот момент горит внутри человека, есть надежда, что он сможет это перебороть. Но в конце концов мы говорим, что каждый раз человек остается во любом испытании один на один с Ецерара. Да, и нет никакой возможности, да, вот, как бы, как это, разрешить эту проблему технически, сделать все предохранения и так далее, это природным путем победить. Это каждый раз некоторое чудо. Это, в принципе, задача человека в этом мире – делать чудеса. Это он делает чудо. Когда человек перебарывает Ецера, он делает чудо. И это его задача в этом мире. Мы здесь хотели еще раз. В наше время тоже, хоть привести еще пример такого, что вдруг человеку показывают, как будто бы это Ецератов, на самом деле это Ецера. Я приведу, где это у нас. На самом деле мы приводили вот в наше время, да, различные вещи, которые нас хотят обмануть разными путями. Один из путей, вот, ну, я знаю, помню, да я приводил не один раз, но это как бы важная вещь, что многие здесь ошибаются в этом деле, да, приходят это, да, вот, то, что все приводят людей к претензии к еврейскому народу, к религиозным евреям, говорят, вот вы такие паразиты. Ну, мы знаем, что всегда все антисемиты во все времена говорили, что евреи паразиты, паразиты, ухлехина, как это... Да, дармоеды используют других, кушают, ну, и так далее, кушают за счет других и так далее. И это одна из претензий к религиозному миру. Интересно, это не случайно совсем. Вот эта сама претензия, которая приходит, это, в принципе, вот эта идея. Да, а тот же корень имеет в виду, то есть те же антисемиты и то, что даже евреи, которые выступают таким образом против вот, религиозного мира, это одна и та же природа у них. В принципе, это идея Ецера, того самого Ецера. Интересно, какие доводы приводят. И один из доводов, который приводит, всем известно, и люди по-настоящему путаются, не понимают, о чем разговор. Да, вот, приводит, говорит, вот, как так? Все, ведь почему религиозные евреи не работают? Почему не работают? Как паразиты. Ведь во все времена люди учили Тору и работали. Почему вдруг, приводят примеры многих там, да, в истории есть много мудрецов, которые работали. Да, было много мудрецов, которые не работали, но их не приводят. Приводят те, которые это, да. И одна из популярных вот этих вот доводов, как бы, приводит Рамбам. Мы это как-то рассматривали, это, знаешь, у меня здесь привел, кто-то, наверное, русский здесь привел, да?
Пасха 8 часов.
А, да, давайте мы сначала это. Да, и он приводит здесь Рамбам, все приводят Рамбам. Что значит Рамбам? Что вот Рамбам сказал, как так? Рамбам, он все это. Мы это приводили несколько раз, но я приведу, покажем, в чем здесь суть. Говорит вот, здесь кто-то переводит на русский, ну приблизительно можно так это читать на русском, как здесь это приводится, на самом деле надо понимать в словах. Тот, кто намерен заниматься Торой, так написано, тот, кто намерен заниматься Торой, не работая и живя на милостиню, оскверняет имя Бога и позорит Тору, и гасит светоч веры, и навлекает на себя беды, и лишает себя вечной жизни. Ведь запрещено получать выгоду от изучения Торы в этом мире. Да? То есть, казалось бы, что получается? Тот, кто намерен, ну вот как те понимают, тот Рамбам, сам Рамбам говорит, что тот, кто намерен заниматься Торой, и живя на милостине, что он делает? Оскверняет имя Бога, позорит Тору, гасит светоч веры, да, гасит, навлекает на себя беды, лишает себя вечной жизни, тут нет будущего мира для него. Почему? Ведь запрещено получать выгоду от изучения Торы в этом мире. Приводит все вот эту вещь, вот какие это, то есть получается, религиозный человек, который сидит и учит Тору, он просто бандит вот с этим. У него нет будущего мира, нет никакой награды, все он делает только преступник, вот по, как это Трампов. Ну, да, то есть на самом деле, наоборот, делай мицвот, как мы говорим, Ецер, то есть приходит, он хочет что-то, да, что человек должен, как это, иди работай, прекрати учить Тору, и иди работай, ну или как там, не прекрати, да, учи, иди работай. Не учись целый день, в принципе, потому что это мицва. То есть он приходит нам, говорит, вот это вот мицва, вот так правильно себя вести. На самом деле здесь куча проблем в этом деле. В чем основная суть? Во-первых, сам рай, тот же человек, кто это приводит, да, как это приводит для того, чтобы научить вдруг религиозный мир, как надо себя вести. Рамбам приводит. Вот Рамбам же сказал, так как ты не веришь Рамбам? А тот, кто приводит, он верит Рамбам. Ну, открой, он выполняет. Там Рамбам пишет, в том же Рамбаме написано, что тот, кто нарушает субботу, ему смертную казнь надо дать. Так что теперь нам взять, поймать каждого на улице, кто зажигает что-то, дать ему светлую. Кать, что это за? Есть много вещей, то, что пишет Рамбо. Но только понимать, что он пишет. С другой стороны, он сам всю жизнь сидел и учил Тору. То, что приводит, что он работал, на самом деле он работал только это в конце жизни, ну, какие-то более поздние. Он жил за счет, он сидел и учился всю жизнь, не работал, за счет своего брата. Брат его обеспечивал. Потом брат погиб в катастрофе, и тогда он стал работать, чтобы обеспечить семью брата и свою и так далее. И тогда он стал работать врачом. А до этого все годы он... Теперь, как это приходит, это Рамбам, тот самый Рамбам. Я же не говорю, что прочитать то, что написано чуть раньше Рамбами, чуть позже. Там, у меня здесь книга целая, да, всего этого Рамбама. Это Рамбам, вот эта вот книжка, это одна часть только вот, где это находится. Ну, прочитать немножко раньше, немножко позже, что написано. И вдруг вся картина меняется. Сам Рамбам, он не такой. Что это значит? Что он имел в виду здесь? Здесь надо понять эту суть. То, что он имел в виду, это совсем другое. Он не говорит, что не, то есть, если вот так понимать, так как тот, кто приводит это, что понимать, тот, кто нельзя на, получать выгоду от изучения Торы. Что это значит? Это значит, что не только ему нельзя получить, он ему запрещается брать сдоку деньги для того, чтобы учить Тору. Запрещается давать ему сдоку. Потому что же он преступник, правильно? Значит, запрещается давать деньги тому, поэтому, вот с этой точки зрения, тому, кто изучает Тору. Вот иди работай и учи Тору, тогда да. А вот если ты вдруг хочешь сидеть дома и учить Тору, я тебе не дам деньги, потому что ты преступник. Правильно? Так получается. То есть, это явно Рамбам не имел в виду. В прямом смысле, и в переносном, и во всех этих, да, или это мицва, как он пишет во всех местах, это мицва поддерживать Тору, учеников Торы и так далее, чтобы тот, кто учит Тору, как это написано в книгах, что Всевышний специально сделал изучающих Тору бедными, чтобы пришли, чтобы люди другие могли участвовать в этом, что когда они содержат учеников Торы, заслуга Торы засчитывается им. Поэтому специально это так было сделано, так они должны, тогда получается заслуга Торы распространяется на весь еврейский народ. Не все евреи могут сидеть и заниматься изучением Торы. Есть некоторые евреи, которых содержат другие евреи, тем самым тоже получают эту заслугу. Это великая вещь, так это во всех местах и в самом Рамбаме тоже. А что же тогда здесь вдруг, а что же имел в виду здесь Рамбам? Ты просто не понимаешь смысла, то, что написано здесь. Он не имеет в виду, что человек, который сидит учит Тору и получает сдоку, что мог учить Тору, что это вот про него, что это он преступник и так далее, все это глупость. Это прямо противоположно, что он пишет. Я, да, здесь у меня на иврите написано. Коля Масима Либон, точнее это, да, как здесь написано. Всякий, кто намерен, на русском, как написано, перевели здесь. Тот, кто намерен заниматься Торой, не работая и живя на милостине. И Рамбам, у него каждое слово, оно точное. Оно точное до этого. Он не так просто, он не выбирает каждое слово специально. Там можно кодированием заниматься, искать. И что он пишет? Вот на иврите как это? Ну, похожий перевод, но надо понять. Коля Масима Либо. Каждый, кто положит на свое сердце, Шиясок Батара, что будет заниматься Торой, Вело Ясем Лаха, и не будет делать работу, Вит Парнес Минитздака, и будет жить за счет Сдоки, а Рейза Хидалящем, вот про него все это сказано. Что это такое? Коля Масима Либо. Он не пишет, что каждый, кто учит Тору и живет за счет Сдоки, он такой злодей. Он же этого не пишет. Что он пишет? Каждый, кто положит себе на сердце, что он будет учить Тору и жить за счет Сдоки, это преступление. Что это значит? То есть тот, кто ставит свое, тот, кто хочет сделать из Торы бизнес. Это что он имеет в виду? Тот, кто ставит на сердце, я сейчас вот стою, чем я закончил школу, чем я буду заниматься, надо же работать где-то, Один пойдет там на завод, другой пойдет там что-то учить специальность, а я пойду Тору учить, что на этом я буду зарабатывать, это мой будет бизнес. Он не учит Тору, чтобы учить Тору, а, делает это, чтобы кормиться этим. Это про него говорит Рамбам. Это прежде всего первый, который в наше время, это вот стоит человек, который занимается в университете, и там профессор по Торе, по религии и так далее, и так далее. Это первый, про кого говорит Рамбам. Зачем он туда пошел? Он, значит, идет, думает, куда я пойду сейчас? Математический факультет, у меня головы нету, не очень работает. Там еще что-то, не то, там трудно, там то. Пойду Тору обучать. Не Тору, а вот исследовать Тору он идет. Да, вот эти вот. Разные исследователи такие там разные, которые приходят, они в принципе идут против Торы. Да? То есть обучают, почему Тора неправильна, почему Бога нет, почему то и так далее, и так далее. То есть он как бы читает Тору, учит Тору, а чем ты занимаешься, непонятно. Это одна вещь. Поэтому это их имеет в виду прежде. Или тот, кто хочет заняться бизнесом. Но сегодня тоже человек получает сдоку и так далее, занимается бизнесом. Это небольшой бизнес. Человек, который идет, намного удобнее, выгоднее, проще и лучше где-нибудь подработать и так далее. И чем получать сдоку и за счет этого жить, как думают некоторые эти, да? Как эти думают, что на самом деле это, да... То, кто сегодня учит Тору в Ешиве, у него нет возможности за счет Торы кормиться. Как, да, просто то, сколько он получает, это прожить невозможно. Поэтому это да, их совершенно не касается. Они учат Тору, потому что учат Тору. Про них тот же Рамбам считает и говорит, что их надо поддерживать Тору, потому что тогда они дают заслугу тем, кто их поддержит. Когда человек учит Тору, чтобы учить Тору, но чтобы он мог учить Тору, нужна поддержка финансовая. Так это с одной стороны. С другой стороны, приводит, говорит, подожди, ведь все люди, они учат это, как это, много евреев, которые работали, учились, почему нельзя работать и учиться? Вы не хотите работать, так приходит, говорит, вы не хотите работать, значит, хотим работать. Сам тезис, он... Глупый полностью. Что значит не хотите работать? А кто хочет работать? Как может человек сказать, ты не хочешь кушать, не кушать? То, что человек кушает, это его потребность, необходимость. Он не может не кушать. Да, скажут ему, нет, вот ты такой плохой, ты кушать не хочешь. Он умрет, если не будет кушать. Да, или скажут там, да, в туалет не хочет ходить. Что же не хочет? Потребности. У человека есть потребности. Одна из потребностей – это работа. Работа – это необходимость, а не какая-то мецва, которую человек выполняет. Если у человека нет, есть возможность жить без работы, он никого спрашивать не будет, он не будет работать. Может быть, для интереса чем-то заниматься, для своего этого и так далее. Но, в принципе, не будет никого спрашивать. К нему может прийти с претензией, почему ты работаешь это, не работаешь и живешь. У него есть деньги и без этого. То есть, претензия к человеку, ты не хочешь работать, ты такой плохой, паразит не хочешь. Что значит не хочешь работать? Как можно прийти с претензией к человеку? Это как прийти с претензией и сказать, ты не хочешь кушать. Ты не хочешь одеваться, ты не хочешь жить где-то в доме. Это человеку нужен дом, нужна одежда, нужна это. Это потребность каждого человека. Сама по себе глупая идея. Претензия, как можно прийти с такой претензией? Только в коммунизме так было, в Советском Союзе. Как это? Почему? Потому что там, кто не работал с их точки зрения, он был, как его, да, как-то тунеядцы. Это была идея, потому что там они все были рабами. Если человек не работал, значит, он не работал на своего хозяина, потому что там все работали на это, получали нищенскую зарплату и работали на государство. То есть все были рабами в этом смысле. Поэтому там была идея, идеология работать. Нужно работать, чтобы быть рабом. С точки зрения, да, идеология, в любых других странах нет понятия обязанности. Не хочешь не работать, не будет у тебя денег, не будет нечем кормиться, а что-то как-то будешь жить. Это идея. Но на самом деле все прямо наоборот. Конечно же, лучше всего работать и учиться. И действительно, вот в Торе, многие так они себя ведут. Это. Проблема в том, что в Израиле, в начале, когда установили эту вещь, вот это вот понятие, приходит вот этот первый, вот, которые были там правительство, там Бен-Гурион и так далее. Что они думали? Они думали, что Бен-Гурион, как это говорит одна из ошибок Бен-Гуриона, что он думал? Он воевал против религии, он не хотел, чтобы вообще были религиозные евреи. Но поскольку не было другого, что это, ему надо было доказать всему миру, что он еврей, и приходит кто-то из России и говорит, это моя земля. Как это твоя земля? А он говорит, еврей, какой ты еврей? А вот мы разные, я не религиозный, есть религиозный и так далее. И когда есть религиозные евреи, так они как бы делают в общем, потому что на самом деле они дают как это оправдание существованию государства, потому что иначе в мире скажешь, кто он такой. И вот ему нужно было, чтобы была какая-то вот группа таких евреев. И он думал, что с религией уже покончили. Это вообще в Советском Союзе думали, и там в России, когда откуда они пришли, что с религией покончено, больше не будет религии. Ну, осталось несколько сумасшедших. Ну, пусть они будут, мы их поставим такое, как это, да, как мы, музей такой, они будут жить там, как музей, они будут, значит, потом, да, их будем всем показывать, вот такие раньше были евреи и так далее. Он не думал, что это может развиться каким-то образом, что думали, что все это будет потеряно. И для того, чтобы действительно не было, а из этого не выросло что-либо большое, что он сделал? Он запретил им работать. То есть, то, что религиозный еврей здесь не работает, это санкция правительства по отношению к нему. Почему? Все те, кто не работает, все те, кто учатся в колледже, в ешиве и так далее, в рамках законов правительств государственных запрещено работать. Раньше вообще было запрещено работать, потом стали изменять и так далее. Сегодня где-то до 25 лет запрещено работать человеку. Сегодня делают разные расчеты. Многие религиозные не работают. Сколько работает в процентах религиозных, нерелигиозных и так далее. И расчеты, когда делают, это тоже обман. Расчеты, которые делают, берут с какого? Да, это прежде всего берут расчеты также вот с 20 лет, с 18 лет, знаешь, с 20 лет. Но этим людям запрещено работать. То есть они работают на самом деле, но по-черному. Да? Кто как, кто где и так далее. Но на самом деле то, что человек должен, то, что здесь запретили работать, то, что религиозными, да, здесь они не работают, это санкция по отношению к ним, а не то, что они не хотят работать и так далее. Это правильно, что если они захотят работать и учиться, то они не будут работать то, что их захотят, кто их захочет использовать и так далее. Они будут искать работу, которая подходит для них. Человек, который работает и учится, во-первых, он должен много лет до этого без всякой работы, без всякой просидеть в ешиве, проучиться, понять. Это прежде всего. И это все были мудрецы, и те, которые работали в истории, они какие-то несколько лет сидели и учили, не занимались ничем, потому что без этого невозможно войти в мудрость Тора. Потом, когда они становятся взрослее, они, значит, да, им нужна парноса, то есть обеспечение. И работа, и учение Торы. Так они учат Торы. Это основная их цель. Работа, они ищут такую работу, которая помогает им учить Тору, а не которая аннулирует возможность учить Тору. И, естественно, они находят разные работы такие, что временные какие-то там на полдня, на еще что-то, чтобы могли сидеть и заниматься Торой. Это основная идея. Почему эта работа? Потому что она необходима, что не может без этого, с одной стороны. С другой стороны, сама идея, что человек чем-то занимается в мире, какой-то работа с людьми или то, или другое, оно помогает изучению Торы тоже. Он видит мир, потому что если он молодой и только сидит в ешиве все время и так далее, он не видит мир как таковой, а знание Торы – это видение мира. То есть должен знать мир, то есть столкнуться как-то с миром и так далее. Это много помогает в изучении Торы, поэтому и для Торы это необходимо. То, что приходит, да, и поэтому все евреи каким-то образом они входят. Кто-то там мизузы пишет, кто-то обучает, кто-то еще чем-то занимается, в каких-то организациях участвует, где занимаются людьми и так далее. Но это таким образом, чтобы было им удобно и работать, и учиться, чтобы они могли учиться. Это основная цель. Работа – это вспомогательная вещь. Как, и так это, да, придет эти, знаешь, приходят эти люди, здесь тоже должно интересно посмотреть вещь. Приходят эти люди, говорят, а вы там, что вы там, что за работа у вас, те, которые работают, допустим, работают, что работают? Мизуза пишут. разные там мажгех, кашрут, кошерностью занимаются, еще что-то. Это что, работа? Работать надо по-настоящему. У меня здесь на улице недавно одна женщина из России открыла свое дело, значит, красит ногти. Это работа или не работа? Никто же к ней не приходит. Ну, как это называется, не помню, красят ногти, да, чем дара приходит на руках, ногах, не знаю, как там красят ногти. Работа, свое дело, бизнес, да, такое это и так далее. Это работа или не работа? Никто к ней не приходит с претензией, почему ты не работаешь, пойди работать, на, да, производи что-нибудь, делай. Нет, ногти мазать, красить, я не знаю, что. Но в чем суть? Суть в том, что это нужно людям, наверное, да, люди бы не платили бы, если бы не нужно было. Приходят люди, это. Теперь то, что человек пишет мезузот, это не работа? Это не нужно людям? Это меньше работа, чем красить ногти? И так далее. Кто-нибудь посчитал вот этих вот, кто красит ногти, только говорят, как пример, а из таких половина из всех работающих занимается разными глупостями. И все они считаются рабочие, которые платят за и платят как называете, налоги, они платят налоги, они труженики. А вот религиозные евреи, которые там, значит, мезузот пишут, паразит. Понятно, это то же самое, то, что было и в России, я помню. Когда мне приходят там какие-то антисемиты, приходят, вы евреи-паразиты. Я говорю, как паразиты? Ну не работаете. Что значит не работа? Ну ладно, в Израиле я бы понял, потому религиозно. Там же в России сколько было религиозных, не было. Почему не работать? Все же работают где-то. Да кем вы работаете? Я никогда не видел еврея-каменщика. Мне говорится, каменщика там, плотника, еще не видел никогда. Значит, паразиты. А кем они работают? Каким-то там адвокатом, учителем, что-то еще, что это работа разве? Каменщиками они работают. Кто эти каменщики? Какая польза от этого каменщика? Задать автоматическую какого-то и так далее. То есть, да, то, что человек работает, скажем, в каком-то месте головой, производит намного больше, чем какой-то пьяница, который там камни ставит один на другой еле-еле. И это называется это, да? Это идея. Вот этот принцип, он всегда, он то же самое. И это тоже надо сказать, когда приходят разные статистики, говорят, религиозные там почти что не работают, сколько там сравнивают с нерелигиозным, что те работают, а эти не работают, проценты и так далее. Это глупости, потому что на самом деле среди религиозных евреев больше работает, чем среди нерелигиозных. Пока, по статистике, по правильной статистике. Потому что вопрос, кого мы считаем, он работает или не работает. Как делать подсчет, кто такой, кто он работает. Профессор в университете, который обучает какую-то там, почему Тору написали многие разные люди в разные времена, он работает или нет? Если кто-то обучает в Ешиве, дает урок, это паразит, то этот профессор несколько раз больше паразит. Но он получает зарплату не такую, которую получает. Этот получает 700 шекелей, а тот получает 20 тысяч шекелей. Разница. И он считается рабочим. Работающий, платящий налоги и так далее. А это считается паразит. Или разные там ученики, или там разные там целые это, в этих университетах, сколько этих занимаются разными глупостями. Но это культура, это наука, я не знаю, наука, как я говорю, да, гуманитарно, там еще что-то, да. Это считается рабочие. То есть, когда берут статистику, их записывают рабочие, когда берут регионеры, которые учат Тору, да, что, которая необходима людям, что многие люди согласны жертвовать на это, давать на это деньги, они считаются паразиты, которые не работают. Если мы считаем, что ученик, который изучает Тору, это не работает, изучающий Тору, тогда возьмем всех тех, кто тоже вот эти всех в разных университетах, везде разные специальности, которые никакой пользы не приносят, тоже будем называть их за счет, и они получают за счет государства, живут за счет государства, и сравним это дело, то тогда получится, что наоборот, самый больший всех, кто работает религиозными. Если сделать правильный расчет, тогда все переворачивается. Это, почему? Потому что понятно, что это так, потому что в этом нерелигиозном мире, вот, да, евреи, там много афер, там много, как это, там свои люди, свои один другого как-то, один другого мажут, один другого. Каждому человеку, ну, там знакомство, все идет по знакомству. Каждый это, он находит теплое место, находит это место, где не надо ничего делать, и получает хорошую зарплату. И по, там вот эта целая элита, целая верхушка, все они так занимают, живут, делают разные глупости и получают деньги от правительства. В религиозных нет такого возможности, по сути. Поэтому, а кормиться-то он должен. Поэтому все, что они делают, они работают. У них нет другого выхода просто. Да? То есть любая вещь, как они получают, только путем того, что они что-то делают, что за это по-настоящему дают деньги, а не то, что он, устроили ему какое-то теплое место в каком-то. И так далее, и так далее. То есть это одна из вещей. Да, здесь мы немножко зашли в это дело. Но это понятно. То есть что мы говорим? Приходит, это важная вещь, что надо понять. Приходит и начинает рассказывать разные сказки. Ты говоришь, мицва. Человек, который никогда мицву не делал, не хочет даже смотреть Тору, ненавидит всякую религию. Вдруг он приводит Рамбама. Ты какое отношение имеешь к Рамбаму вообще? Да? Приводит Рамбама, вот, есть мицва и так далее. То есть это вот на самом примитивном уровне та идея, которая сказана здесь. Приходит Ецера, хочет показать себя, как будто бы он Ецератов, да? Я же не прихожу, я прихожу, чтобы вот он сам мицвот не собирается выполнять. Но приходит к нам, вот вы должны мицвот выполнять, вы же верующие, так выполняете. Вот Рамбам написал, так следуйте тому, что это. Но это в прямом смысле, на самом примитивном уровне. Вот это, да, вот то, что та идея, которую сказано здесь. То есть, конечно, еще раз мы можем рассмотреть разные вопросы, не очень это хочу там, да, я знаю, может, как-нибудь разберем вопросы с армией, служение, неслужение, да, не хочу в это ходить особенно. Ну, в общем, ну, хотя бы вот основную тему здесь разобрали, да. Думаю, на сегодня достаточно.
Спасибо большое, Загорец, спасибо.
Думаю, было это к месту, да, все эти вещи.
Пожалуйста, давайте.
А вот здесь чат есть, что-то это, да?
А если можно, прочтите, пожалуйста,
да, да, да.
Здесь.
Вечер, да. Когда Ецера, когда человек обманывает Ецера, нету такого, что человек становится сам похожим на Ецера. Нет, конечно, обманывать можно. Для истины, ради истины, почему нет? Обманывать Ецера, наоборот, можно. Обманывать, как это, обманщика, конечно, можно. Обмануть обманщика – это привести к истине, нет? Не, конечно, можно обманывать Ецера. Не становится само по себе, это не обман, а это истина. Потому что мы должны знать, что такое истина, что такое ложь. Это мы как-то разбирали, что значит истина, что человек приходит, иной раз человек говорит правду, но это ложь. Иногда он говорит неправду, но это истина. Как это определяется? Часто мы видим ситуацию, когда нужно обмануть. Когда, скажем, врач больному не хочет ему сказать все это, чтобы, я не знаю, привести к каким-то результатам. Так он говорит неправду. Приходит человек иной раз, не говорит правду человеку другому, чтобы не нарушить его семью. А то придет, он что-то там увидел, придет, начнет рассказывать там второй стороне какую-то историю, которая приведет к тому, что семья разрушится. Так вот скажет, он обманывает, не рассказывает правду и так далее. Поэтому говорим, правда это не то, что вот, да, сказать так или сказать иначе, да, вот сказать фактическую правду или ложь. Правда это то, что имеет цель истину. Когда это к добру, значит это правда. Даже когда мне нужно для этого что-то обхитрить и так далее. Иной раз в воспитании мы часто это делаем, чтобы как-то это, да, или еще в каких-то ситуациях. В данном случае Ецера надо вести с хитростью, даже его обманывать, наоборот. То есть, когда цель прийти к добру, к истине, то тогда это истина, потому что истина или ложь, истина или ложь, она определяется целью, а не путем. Что если цель идет истина, даже если путь, мы там должны что-то схитрить, но для истинной цели это да. Правильно, что когда человек говорит, что вот я хочу к истинной цели, а на самом деле у него другой замысел, и тогда он обманывает, это другая история. Да? Но на самом деле обмануть Ецера это явно, это мицва обмануть Ецера. Ведь когда человек его обманывает, он сам себя обманывает, вместо того, чтобы быть простым. Человек не должен быть простым и прямодушным. мы здесь все уроки учим, мы не простые прямодушные. То есть простой прямодушный, то есть человек должен быть простым со Всевышним. Но не должен быть простым в том смысле, что быть, да, человек не должен быть наивным и не должен понимать вещи буквально в различные. Да. То есть человек должен видеть мир глубже, это так, во всяком случае, еврей, это его обязанность. Не знаю, как там другие, да. Надеюсь, это мы не идем прям простым и прямодушным, нет таких качеств в иудаизме, прямой и прямодушный. Прямой честный, честный это другой разговор, прямой честный. Но честность заключается не в том, чтобы всякий раз говорить как автомату, что есть, что нет. Честный это значит стремиться к истине. Это честность. И да, да, по-настоящему, как мы сказали, простой, ну я не знаю, простой. Мы не хотим быть простыми, хотим сложными быть. Хотим учиться, хотим знать, хотим понимать, хотим это. Есть другая вещь, что истина, знание по-настоящему, мудрость, она простая. Если вы говорите о такой простоте, то это другой разговор. Эта простота достигается большим трудом и большими знаниями. Простота в знании, то есть простота в мудрость, когда человек постигает мудрость, мудрость сама по себе проста. Но идея простоты там это не то, что обычно мы понимаем под словом просто. Да? И прямодушно это тоже имеется в виду, что это значит прямодушно. Честный человек. Честный человек должен быть с создателем и с самим собой. И вот это. А не принимать разные глупости на веру. Это нет. То, ладно, что-то случилось за звуком, что-то у нас. Я надеюсь, что я ответил на вопрос. Я не знаю, если ответил, нет.
Вопрос
да, еще есть. Анна задает вопрос, она заходит, спасибо за руку, пусть будет хранить Моше Рабейну. Значит так, Моше Рабейну ошибся с Мирагли, какое за это ему от Бога, было замечание, впервые, что это меняется на мину. Да, да, и там это Раш там приводит и так далее, что это действительно у него было. И за это он получил наказание, что не вошел в Эрец Исраэль. За то, что был, он принял этих мираглим. Там приводится горькая вода, грех с горькой водой, эти мираглим надо разбирать. Это просто у нас нет времени здесь подробно разобрать всю эту историю. Мы где-то разбирали какую-то лекцию. В чем именно, почему? Именно по этой причине он не вошел в Эрец Исраэль. Из-за того, что послали мираглим, что если бы шли путем чуда, то тогда он смог бы войти в Эрец Исраэль тоже. Но так, поскольку что и, ну там не будем сейчас ходить в эти, почему именно, что и так далее. Значит так, может повлиять на человека, если молиться в Минхе, ставки Роце Бичува, чтобы он сделал чудо, для которого. Ну, в принципе, конечно, да, конечно, молиться за другого человека, конечно, очень это может помочь всегда. За нас молятся разные наши предки, наши эти, да, там на небесах молятся за нас, те, которые эти. Конечно, молитва за любого человека может помочь, может ему открыть, может привести ему какой-то свет. Тоже это интересно, конечно, объяснить глубже, есть разные понятия. Но сама по себе молитва. Вопрос, где это добавлять, быть вставки, по сути, можно в этой там и сказать, да, руце бачува. Но у нас обычай, обычно все что-то просить за кого-то и так далее в конце молитвы. После благословения, ну, или рацион, после рациона, репи, ганбель, панекли, то есть в конце молитвы, да, перед тем, как человек отходит назад, и вот тогда это упоминает. Ну, кто как. Мудрость Торы, она такая сложная, как понимать, что она простая. Да, надо объяснять, но реально нет сил. То есть мудрость, на самом деле, мудрость – это простота. Где это мы видим, как это говорят, гениальность, она простая. Идея, гениальная идея, она всегда простая. Потому что, когда мы видим суть по-настоящему, вдруг у нас... Ну, и в мире это тоже так. Что гениальное решение, оно простое. Сложное решение, оно это. Надо объяснять это дело, как-нибудь тоже приведем. Нет сейчас силы это разбирать. Получается, что Ецер Ара – это внутренний инстинкт, который присутствует в каждом человеке, и с ним можно бороться только через учение Торы, молитвы, добрые дела. В каком-то смысле, да, именно так и надо понять. беседы, да?
Спасибо большое, Рав Закария. А следующая лекция у нас будет посвящена праздникам, Новому году, Йом-Кипур будет, Рав Ефим Свирский. А с Равом Закарием встречается через неделю, не на следующей неделе, а еще через неделю, 7 октября.
Беседы.
Спасибо,
до свидания.
Всего хорошего.